Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю святых жен мироносец, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном мученике Вадиме и семи учениках его, и беседу Евгения Данилова с историком и писателем Александром Шариповым о святой великой княгине Елизавете Федоровне.
Сегодня то, что в свое время коммунисты перевели на 8 марта день женский, когда женщин поздравляют с днем независимости женской, с днем эмансипации или началом разрушения семьи в семьях русских. Я не советую вам поздравлять женщин, мужья, с этим днем. Потому что это себе на голову. Будьте осторожны. Равенства никакого нет. Все в мире имеет главенство. Семья тоже имеет главу мужа. И жены должны повиноваться своим мужьям. Конечно, мужья должны возлюбить жен, как Христос возлюбил церковь. Жены, да убоитесь своих мужей. Вы не боитесь их, а надо бояться. Через них Господь осуществляет власть над вами. И если вы уклоняетесь от этой власти, то вы уклоняетесь от Бога, от Его воли. Но не хочу говорить о грустном, а хочу сказать о радостном, что сейчас неделя ваша, неделя, в которой прославляются жены-мироносицы. И все те женские христианские сердца, которые себя подклонили под иго Христово, возлюбившие Господа Иисуса Христа – больше, чем свою жизнь, а значит, исполнявшие волю Господа Иисуса Христа во всем, не делая себе никаких поблажек, следуя за Христом, исполняя Его заповеди, исполняя Его наставления, исполняя Его, как Бога, пожелание для того, чтобы все удостоились бы спасения. Почему жены названы мироносицами? Потому что они первые возвестили о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ученикам Его сначала. Первые возвестили о том мире, божественном мире, который пришел благодаря домостроительству Божьему, его жизни, его подвигу спасительному проповеди о спасении. Он дал ключ нам к спасению. И главный ключ, конечно, заключается в любви. «Заповедь новую даю вам», — говорит Христос. «Да любите друг друга, как и я вас возлюбил. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в этом заключается подвиг жен мироносец, в любви к Богу, всем сердцем, всем помышлением своей души, всем разумом и в любви к ближним своим, как самим себе. Они, благодаря этой невероятной любви к Богу, сподобились и стали женами-мироносицами, возвестившими о том, что мир Божий снова снизошел на человеческий мир, на людей. С этого времени врата в Царствие Божие стали открыты для любого человека, желающего спасения, желающего стяжать Царствие Божие. И мы с вами на суде уже ничем не оправдаемся перед Богом за то, что не пошли по этому пути спасительному. Вы помните, как Господь Иисус Христос описывает страшный суд, и как Он говорит о том, что «и встанут овцы по правую сторону, и скажу им, идите, благословенные от Отца, в место, уготованное вам от сложения мира», то есть в Царствие Божие. Для всех людей доброй воли и недоброй воли каждый человек может измениться во мгновение ока. Уготовано Царствие Божие. И мы видим разбойника, распятого на кресте по правую сторону от Христа, просившего Христа, чтобы Христос помянул его во Царстве Своем, и в этом уже он выразил глубину своего покаяния, и ставший первым гражданином Царствия Божьего. Мы видим блудников и пьяниц, разбойников, людей, не исполнявших заповеди Божии. Но если они приносили покаяние, достойное покаяние, то Церковь будет прославлять их и молиться им, потому что они получили прощение от Бога, ибо Бог больше, чем грех человеческий. И эти люди взошли на ту или иную вершину святости человеческой. И козлам он говорит: «Идите в место, уготованное для дьявола и для ангелов его». Не для людей, для дьявола и для ангелов его. И святитель Иоанн Златоуст, он так и говорит, что мы по свободному своему волеизъявлению идем широкими вратами, ведущими в погибель вечную. Поэтому и слово наше не слышится миром. Поэтому вокруг нас ближние наши, друзья наши, родные наши. Несмотря на то, что мы пытаемся языком своим проповедовать Христа, но делами своими далеко отстоим от Него, поэтому они, к сожалению, не познают Бога и не приходят, и не пришли еще до сих пор к Нему. Потому что мы не являемся светом для мира и солью для земли. Потому что люди не видят наши добрые дела и не прославляют Отца Небесного. А вот как только мы станем христианами не на словах, а на деле, как только мы начнем действительно приносить плоды покаяния, сразу же и мы, а в первую очередь касается это жен, станем миротворцами, потому что через нас миру воссияет свет любви, той божественной небесной любви, к которой мы все стремимся и которую стараемся достичь в своей жизни. И, конечно, эта любовь, преисполняя сердца наши, будет расплескиваться на всех окружающих нас людей. Я поздравляю вас, христианок, с этим праздником и желаю вам уподобиться образу евангельских жен, служивших своим мужьям, служившим Христу всем сердцем своим, слушавших своих мужей и поэтому послушавших Господа Иисуса Христа, поэтому последовавших за Ним, потому что они являли образ истинного смирения, истинного послушания и истинной женственности. Они раскрыли ту природу, которую в них Бог созидал и которую Бог им дал. И вам также. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой преподобномученик Вадим Архимандрит и семь его учеников. Святой преподобномученик Вадим Архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлопате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть славу Божию. В то время персидский царь Сапор начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. 4 месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии. Один из приближенных царя Сапора, Нерсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нерсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нерсан не смог побороть себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Когда к нему привели святого Вадима, он взял меч и направился к нему, но обличаемый совестью Нерсан вдруг затрепетал и как бы окаменел. Святой Вадим сказал ему: «Неужели твоя злоба, Нерсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов его начинаешь убивать? Горе тебе, окаянный! Что станешь делать в тот день, когда предстанешь на страшном суде дать ответ Богу? Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки». Ожесточившись, Нерсан ударил мечом. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому, так что огнепоклонники стали называть его трусом. Преподобный мученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось, наконец, отрубить ему голову. Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного. Терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобного мученика Вадима вышли из темницы. Преподобный мученик Вадим хочет умереть за Христа, но не от руки бывшего ученика. Аналогия с Иудой-предателем в случае с Нерсаном очень глубокая. Дело не только в предательстве. Важно то, что оно — самая большая рана душе учителя. И Господь перед Пилатом свидетельствовал, что грех предателя больше, чем убийцы. Нерсан же соединяет в себе оба этих ужаса. Такая рана душе святого много превышает смертный страх, и то, что Господь через эти мучительные удары Нерсана послал преподобному мученику медленную смерть, поистине крестную, свидетельство великой святости учителя, вполне уподобившегося тому, кого единого по Евангелию должно учителем называть.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Михайлович Шарипов, сопредседатель Международного Виленского комитета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России. Добрый день, Александр Михайлович.
Добрый день, Евгений Евгеньевич. Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас первая передача, первая встреча в этой студии, но не последняя, надеюсь. И будет она посвящена великой княгине Елизавете Федоровне. Прозвучал тропарь великой святой княгине Елизавете. Он, конечно, определенное настроение задает, особый настрой души, потому что святая княгиня Елизавета Федоровна не просто исторический деятель. К ней обращаются с молитвенными просьбами миллионы людей в разных концах света. Мощью покоятся на Святой Земле, в Иерусалиме, и множество людей приезжает туда и получает помощь, заступничество. Александр Михайлович, когда вы начали заниматься биографией, изучением судьбы великой княгини, и к чему это в конечном итоге привело вас?
Ну, почитал я Елизавету Федоровну давно, я помню еще иконку, покупал ее русского зарубежного издательства, где она числится как мученица за Христа. А когда началось восстановление Марфо-Мариинской обители, именно к столетию образования обители, мне такое счастье выпало быть куратором восстановления, хроники восстановления обители. А вы вспомните, что когда произошло объединение русской зарубежной церкви с нашей матерью церковью, в это время и была передана окончательно территория, занимаемая мастерскими Марфо-Мариинской обители, непосредственно в церкви. И поэтому, как раз когда началось активное восстановление, мне пришлось много заниматься и самой историей Елизаветы Федоровны, и ее жизнью, этого белого ангела Москвы, как ее называли при ее жизни. Вы помните эти белые облачения сестер, и самой историей обители, то есть 2007, 8, 9 годы.
Ну, я могу сказать, что она была канонизирована в начале русской зарубежной церковью в 81 году, а в 92 уже была канонизирована РПЦ, и с той поры, конечно, возник целый ряд храмов с пределами, посвященными великой княгине Елизавете Федоровне. Есть молитвенное почитание в народе. Давайте я прочитаю одно стихотворение, замечательное. Принадлежит оно перу выдающегося русского православного поэта, протоиерея Андрея Логвинова, написано в 2005 году. И не только тут точка зрения поэта выражена, но и точка зрения миллионов русских людей. Матушка Великая Княгиня. «Было, вы смотрелись, как богиня, рамки света сделались малы. Матушка Великая Княгиня, где же ваши пышные балы? Что ж вы все в монашеской одежде ходите еще в расцвете лет? Видывал ли это где-то прежде царский и дворцовый этикет? Что же не в парадном тронном зале с той поры, как пальчики в золе князя по кусочкам подобрали, взорванного бомбою в Кремле? Разве не сестра императрицы? Как же это без обиняков? Деньги все на нищих и больницы, силы на больных и бедняков? Были ведь богаты в самом деле, что же не в шелках и соболях, руки от работы огрубели, ночи напролет в госпиталях, где же ваши слуги и кареты, отчего не в злате серебре, но не все бездомные согреты, и толпа голодных во дворе, разве правда Нового Завета только в древних ризах образах, матушка для всех, Елизавета, раз за всех в молитвах и слезах, это мы не доглядели, ах ты! Русь тянули в злобы черноту, матушку швырнули в пропасть шахты за ее любовь и доброту. Только где предел добра и ласки, умирая в темной глубине, делала княгиня перевязки, таяла в молитвенном огне. Вы святая, выше, чем богиня, со спасителем на небеси, матушка, игуменья, княгиня нашей в шахту сброшенной Руси». Замечательные строки протоиерея Андрея Логвинова. Мой вопрос к нашему сегодняшнему гостю Александру Шарипову. Вот на примере судьбы великой княгини можно ли увидеть судьбу России, как вам кажется? Ведь человек все имел. Родная сестра императрицы Александры Федоровны. Человек из истеблишмента, из высшего сословия. И вдруг такое резкое изменение жизненного пути. Гибнет муж от руки террориста Каляева, великий князь Сергей Александрович, дядя царя. И после этого все силы на благотворительность, на добрые дела до смертного часа. И даже вот в стихотворении известно, что когда в Алапаевске были сброшены Константинович и она, и Варвара, вот, которая несла послушание в Марфо-Мариинской обители, она оказывала помощь раненым, потому что их живыми сбросили в шахту и потом забрасывали гранатами.
Ну, не совсем живыми, но, как бы сказать, изранеными, сколотыми штыками. Тем не менее, действительно, Елизавета Федоровна для меня образец святости 20 века. Я как-то в Дивеево был в гостях у одних почитателей царской семьи. За чашкой чая сидели мы, там священники, миряне. И зашел разговор о царственных мучениках и о Елизавете Федоровне, и я высказал такую мысль, что я почитаю Елизавету Федоровну более чем царскую семью. Конечно, на меня посмотрели с таким неудовлетворением, потому что действительно в Дивеево очень почитается царская семья. Но тем не менее, если мы посмотрим на жизнь Елизаветы Федоровны, это жизнь подвижническая. А с самого начала ее жизни, наверное, ведь она родилась в благочестивой немецкой семье.
Была лютеранкой до определенного момента, и потом осознанно приняла православие. И то есть это был такой продуманный шаг, не сразу.
Абсолютно продуманный, потому что она, во-первых, в детстве воспитывалась действительно в высоком благочестии, тем не менее у нее были в предках два католических образа святых, это ее предков. Это, во-первых, Хильдегард из Бингена, недалеко от Дармштадта она подвязалась, и святая Елизавета Тюрингенская. Ну, Хильдегард была именно целительница, она этим и прославилась, она была в монастыре. А вот Елизавета Тюрингенская, которая в 13 веке жила, была венгерка, приехала.
Тоже благотворительностью занималась, насколько я знаю.
Но да, после того, как погиб в походах ее муж, она в 20 лет с тремя детьми осталась вдовой, она посвятила себя тоже служению, ну, как бы сегодня сказали, медицинской сестрой и санитаркой в госпитале. И через 4 года она умерла, а уже через следующие 4 года подняли ее мощи и прославили великих святых. То есть, представляете, какая мощь должна была души показана человеком, чтобы ее прославили уже через несколько лет после ее смерти. Так вот, Елизавета Федоровна, конечно, на эти образцы, несмотря на то, что уже от католичества ее семья перешла к лютеранству, всегда образ этот светил им в семье. И горе, которое она видела с детства, о том, как погиб ее брат, она в этом увидела
знак некий высших сил.
То есть привязываться к этой жизни как бы и незачем. Это мгновение, которое проходит. И поэтому, когда Сергей Александрович делал ей предложение, она не совсем сразу ответила на его просьбы, потому что...
Были и другие варианты рассматривались, да, были предложения и от представителей других царственных домов Европы.
Была невеста на выданье такая, во-первых, очень благочестивая, но тем не менее Сергей Александрович и тогда еще у нее младшая сестра Александра Федоровна не была женой Николая II. Вот, и поэтому эти дома дружили давно, и он, как бы сказать, первый взял из этого дома себе жену. И они решили жить без детей, хотя, по некоторым данным, они хотели детей, но, с другой стороны, они понимали, что из-за болезни, а она знала, что у нее такая болезнь, которая передается по женской линии, но сказывается на мужчинах, они решили не иметь детей и всю жизнь свою посвятить служению. И действительно, вот эта ее вся жизнь, она и была служением. Вот когда вы сказали о том, что она пришла в православной вере ненасильственным путем, это прослеживается и по ее письмам и отцу, и Николаю II. Там она делится размышлениях с Сергеем Александровичем о прелести, о том, что очень опасно просто так вот экзальтированно быть верующим человеком, что вера требует разума. Вспомните, святые отцы всегда говорят о даре разумения христианина. То есть он не просто должен идти, так сказать, ни о чем не думая, а высшим даром считается дар разумения в христианстве. И вот Елизавета Федоровна, несмотря на сопротивление своих родителей, которые не давали ей благословения, из любви к своему супругу, а точнее из его любви к ней, как он постепенно ее вел к этой вере, она полюбила и русский народ, и Христа в том почитании, как почитал ее русский народ.
Причем очень быстро выучила русский язык, говорила практически без акцента, да, то есть и в этом проявились ее таланты, несомненные. Филологический талант и талант любви к ближнему.
Но сохранились ее прописи, где она учила русский язык, и она действительно потом изъяснялась чистой русской речью. Она читала классическую русскую литературу, она постоянно общалась, вот когда с Сергеем Александровичем, и когда она была еще замужем, когда он не погиб, они много ездили по России, по монастырям, просто жили в Ильинском у себя. Они много общались с простым народом, поэтому у нее, с одной стороны, был такой аристократизм, а с другой стороны, вот живая русская речь.
Ну, у меня вопрос о отношениях России и Германии, Австро-Венгрии. Вам не кажется, что это такая вот трагедия для наших народов, искусственное стравливание людей, которые, по идее, должны быть близки даже и через эти династические браки? Ведь не секрет же, что многие представители династии Романовых были женаты на представителях императорских домов Германии. И в дальнейшем происходит такой раскол, разделение, и заканчивается все войной, при том, что делить-то особо было нечего.
Да.
В геополитическом смысле у нас точек соприкосновения было гораздо больше, чем того, что нас разделяло, не правда?
Евгений Евгеньевич, ну вы мне просто на мою тему выводите, потому что в 2014 году я был в Белграде, как раз была юбилейная конференция по Первой мировой войне, и я там, как посчитали сербы, высказал несколько обидных для них слов. Например, почему это вдруг два императора, которые освобождали Сербию, ведь не только русский император, не только русский народ, но и австро-венгры с германцами тоже участвовали в освобождении сербов от Османской империи. И вдруг в ответ на
были
это...
Были союзниками на определенном этапе
исторического. Конечно. И вдруг вместо благодарности сербы, сербский террорист, точнее, притом он был не сербом и вообще был из Боснии, так, ну тогда это была единая Сербия, убивает наследника престола своих освободителей.
Да, причем человек, который лично был очень лояльно настроен к сербам, неплохо знал, я имею в виду Франц Фердинанд, да?
Конечно.
Знал историю,
и любил
культуру.
Сербию в этом отношении. Но тем не менее. И сербы, конечно, обиделись на эти слова. И я дальше стал развивать эту мысль о том, что, простите...
По сути дела, была провокация.
Провокация, безусловно. Но как поступили императоры? Извините. Люди, которые с младенческих лет готовятся разоблачать вот эти провокации, и вдруг не смогли это разоблачить. Простите. И вы правы, что между Германией и Россией не было никаких противоречий. Все таможенные войны прекратились уже к началу 20 века, потому что поняли, что без взаимного сотрудничества русский хлеб и немецкие машины, они не будут иметь такого большого спроса на мировом рынке, чем друг у друга.
В России со странами Антанты были в гораздо большей степени прослеживаются противоречия в различных регионах мира, с той же Великобританией. И здесь, вот, мне кажется, были силы, которые были, несомненно, заинтересованы в том, чтобы стравить вот эти империи. А итог печален. В 18 году 4 мировых империи рухнули. Османская, турецкая, австро-венгерская, германская и Российская империя.
Вообще, лидерство христианского мира рухнуло, я бы так сказал. Вообще, Елизавета
Федоровна...
Да, это
христианские империи, христианские.
Да, то есть и лидерство христианского мира, вообще, мы сегодня говорим о вырождении христианской Европы, но началось-то это в 14 году. Не тогда, когда якобы вот эти интеллигентские революционные различные инородческие там движения разрушали Российскую и Германскую империю изнутри. Нет. Прежде всего, эта война дала возможность вот этим ослабевшим империям рухнуть в эту пропасть революционного насилия. Ведь германский император Вильгельм, он говорил, ни за что нельзя допускать конфликта между Россией и Германией. Почему? Потому что это вызовет революцию и гибель империи. Он все это ясно видел. Но когда Елизавета Федоровна приехала в Германию после многих лет, уже будучи вдовой, в Дармштадт к себе, и вдруг она увидела тех друзей, профессоров, аристократов, которые раньше были такими культурными, лояльными людьми, вдруг у них дух милитаризма поднялся.
Это накануне вот этой войны, да?
Точно. То есть немцы действительно воспитывались в этом духе милитаризма, и поэтому, к сожалению, они не смогли удержать себя в рамках достойных развития Великой империи. А ведь у них были земли в Африке, у них были большие перспективы сотрудничества с Россией. И вот поэтому, когда возник конфликт с Сербией, Австро-Венгрией и Германией, то Елизавета Федоровна, кстати, как и Распутин, как и многие другие близкие к императору люди, они выступили
против этой войны.
Против этой войны, предупреждая о том, что она приведет к гибели России. И я хочу здесь сказать одну интересную вещь. Ведь когда Сергей Александрович погиб в 1905 году, перед самой революцией, он писал Николаю II о том, что помоги Нике, потому что грядет большая смута. И почему Сергей Александрович ушел с поста генерал-губернатора и остался только главнокомандующим войск Московского округа. И то же самое предупреждала Елизавета Федоровна перед началом войны, что нельзя выступать в эту войну, нас ждет катастрофа.
Ну, во всяком случае, здесь вот этот вот конфликт двух стран, он переплелся с трагедией личной, потому что они все-таки, их детство, юность прошли в Германии, потом в результате заключения этих династических браков и Александра Федоровна, и Елизавета Федоровна оказались в России, ну и вынуждены были слышать шепоток из-за угла, обвинения в связях с немцами, с противоположной стороной. Революционная пресса и демократическая распускала самые грязные слухи о том, что существует там телефонный провод непосредственно, связывающий с Берлином. Ну, это бред, да. Но вот многие же простые люди в это верили. И даже когда большевики пришли уже к власти, одно из обвинений, в частности, в адрес Елизаветы Федоровны, было обвинение в связях с немцами. Как они на это реагировали? Сохранились ли какие-то, может быть, источники, письма на эту тему, высказывания в мемуарах? Это ведь очень больная, наверное, тема для Александры Федоровны, для этих двух сестер была, не так ли?
Ну, естественно, Елизавета Федоровна обсуждала эту тему даже с государем-императором о том, что слишком много немецких пленных, раненых приводится в Москву, это нагнетается от немецкие настроения против царской семьи, именно почему это именно в Москве, почему в Петербурге, там оказываются немецкие, значит, больше заботитесь о немецких пленных, чем о своих.
Да, была программа помощи вот этим вот раненым немцам, австрийцам и так далее, и это тоже вызывало, вот в дальнейшем вызвало обвинение в адрес Федора.
Нет, ну, до советский период не было такой идеологизации, поэтому вспомните, когда Петр Великий одержал Полтавскую победу, он шведов тут же пригласил, и они за одним столом потом праздновали эту победу. Фактически, только в советское время пришло, что враг, все, ему можно не помогать, никаких рыцарских отношений, а в то время, как бы сказать, не было вот этой вот тотальной ненависти к своему врагу. Враг, да, он на поле брани, а после он просто становится обыкновенным человеком, у которого христианское отношение к нему положено таком же, как и своему ближнему. И поэтому, естественно, Елизавета Федоровна приходила в немецкий госпиталь, помогала им, и вот на нее клевета была такая. Вот нам иконочки она раздает, сохранились такие воспоминания, а немецким дает деньги. В нее бросали камни, когда она ходила на тот же Хитровский рынок. Вы знаете, что она заботилась о самых бедных.
Помогала многим людям,
да.
Просто.
И вдруг идут по улице со своей какой-нибудь сестрой, да, они одевали серые свои такие накидки, и вдруг грязь, камни в нее летят, немецкая шпионка. Вот представьте себе, это действительно как во Христа, который фактически был чистым человеком, был божественным человеком, Богом самим спустился. Тем не менее, его оклеветали, его даже распяли. Точно так же всякий, живущий благочестиво, он всегда будет гоним. Мы знаем эти слова Христа.
И все это началось со Спасителя мира, который был гоним, по сути дела, положение бомжа и вот этой вот первой христианской общины апостолов, которые его сопровождали. Но я хотел бы, чтобы мы немножко поподробнее поговорили про Марфо-Мариинскую обитель милосердия. По сути дела, это частная инициатива, инициатива Елизаветы Федоровны. Были проданы драгоценности на большую сумму, и деньги были пущены на создание, на строительство этой обители, на привлечение сестер, потому что, естественно, нужно было как-то содержать людей, оказывать помощь материальную. Ну, сегодня, к сожалению, эти вот основы христианской благотворительности в нынешней России сильно подорваны вот этими годами материализма, в начале советского материализма, потом уже постсоветского, либерального материализма. Люди отвыкли помогать. Но Елизавета Федоровна нам является совершенно другой пример, когда не страшно расстаться с материальными благами во имя святого дела. Но ведь Марфо-Мариинская обитель милосердия – это не монастырь. У сестер был свой особый статус. Что это был за статус? То есть могли эти женщины, поработав, выйти и создавать семью, это не были монашки в таком классическом понимании.
Безусловно, эта тема, в общем-то, она очень сегодня так же остро стоит, как стояла 100 лет назад. Когда Елизавета Федоровна захотела восстановить чин диаконис, а диаконис это что такое? Это служительницы, то есть люди, которые обслуживают больных, нищих, бедствующих. Вот. Это не священнический чин. Это никакого там по сравнению со священниками и диаконами, которые в православной церкви существуют, никакого отношения к нему не имеет. Но тем не менее, хотя поддержали и московский митрополит Владимир Богоявленский, ныне прославленный, и епископ Трифон Туркестанов, тем не менее выступили некоторые епископы против этого чина, ибо Елизавета Федоровна ведь как хотела, чтобы в ее обитель приходили женщины до 40-летнего возраста, почему до 40-летнего, потому что на них большая нагрузка лежала, девицы молодые, и они после нескольких лет прохождения службы милосердия могли выйти замуж, получали при этом приданное. Поэтому Елизавета Федоровна и писала государю-императору, что боюсь, что после моей смерти мое начинание могут превратить в монастырь. То есть она видела, что монастырская задача – это спасение души личное. То есть уходят люди в тишину, в молитву. Вот когда я в некоторые монастыри сегодня езжу, я чувствую, как вот эта огромная толпа паломников просто мешает монастырской жизни. Ну, с другой стороны, они несут проповедь, да, в мир. Вот. Елизавета Федоровна хотела совместить в чине диаконис монастырское служение, потому что жили сестры действительно по уставу
монастырского. Социальное служение и
социальное служение. То есть то, что туда приходили глубоко верующие, воцерковленные девицы и вдовицы, это безусловно. Но, с другой стороны, желающие могли постриться потом в монашествующие, а желающие могли и уйти в мир. Также вот жена известного художника Курина, который расписывал Марфомариинскую обитель. У него же жена была из послушниц Марфомариинской обители.
Сколько всего прошло женщин через Марфомариинскую обитель с 5 по 18 год? Какова судьба их в дальнейшем? Были какие-то интересные истории, связанные с обителью? Есть ли, может быть, какие-то исследования, книги на этот счет?
Ну, книг много. Прежде всего, Миллер, конечно, в 1988 году написала книгу о Елизавете Федоровне, и она
это
уже...
Людмила Миллер, да?
Да, вот и удивительная книга, конечно, это первое ее было исследование Елизаветы Федоровны. Потом бы я назвал исследование Кучмаевой, которая работала с британскими, с германскими документами, архивами, и с нашими архивами российскими. И Куликова сегодня, Людмила Владимировна, очень много работает с документами Елизаветы Федоровны и Марфомариинской обители.
Они сохранились, и где находится фонд?
Ну, в Гарфе материалы можно найти, ну, в Британии, естественно, в Королевском архиве, там и в Дармштадте в архиве. Все это на сегодняшний день Елизавета Сергиевская общество занимается дальнейшим исследованием. И, кстати, Гришин Дмитрий Борисович очень активно занимается биографией Сергея Александровича. Да. И я считаю, что Сергей Александрович, это, конечно, святой человек. Мне обидно было услышать от одного известного протодиакона.
Недавно же альбом они подготовили, издательство «Достоинство», и выпустило «Сергей и Елизавета», такой фотоальбом. Огромное количество нашли изобразительных материалов, отреставрировали фотографии. Замечательный проект. И они планируют... Ну, это доведено до 5-го года, до гибели великого князя, до его убийства. Ну, планируется еще и вторую выпустить книгу уже за другой период.
Дмитрий Борисович уже представлял ее в Британии. Именно по приглашению королевы Великобритании. Поэтому, конечно, я думаю, и у нас в скором времени будет такое почитание Сергея Александровича как великого подвижника. Знаете, ведь первый человек, который назвал его мучеником, мучеником долга, это был протоиерей Иоанн Восторгов, великий наш сегодня святой.
Убиенный в 18 году большевиками, наряду с представителями Старой России, с тогдашними министрами. По-моему, 80 человек было расстреляно, да, это
ноябрь. На Братском кладбище в сентябре, 5 сентября по новому стилю, и я должен сказать, что это был первый чекистский официальный приговор. Если митрополита Владимира в Киеве убили просто бандиты какие-то, то Иоанна Восторгову лично подписали чекисты, в том числе Лацис утвердил этот приговор.
Ну, они там похоронены, а есть версия, что здесь недалеко, вот мы пишем беседу недалеко от парка Петровского, и что расстрел производился здесь.
Ну, точно, пока они мощи не обретены, да, мы не знаем, где они. Но вот, действительно, если считать Сергея Александровича мучеником, то, естественно, Елизавета Федоровна не могла принять постриг. Почему? Потому что она знала, что по учению Христовой Церкви души соединяются в Царстве Небесном в одинаковых категориях. Значит, она должна быть тоже быть мученицей. И вот поэтому, когда в Русской Зарубежной Церкви ее прославляли как мученица. Ну, я ее всегда называю великомученица княгиня Елизавета.
Скажите, а какова судьба тех сестер, которые были рядом вот до 18-го года? Были ли гонения на них?
Безусловно, были. Но в основном, конечно, пострадала Елизавета Федоровна и Варвара, которая совершила подвиг самоотречения ради того, чтобы быть близко со своей настоятельницей и подруги. Поэтому, конечно, когда в 1918 году, в пасхальные дни, патриарх Тихон приехал в Марфоморинскую обитель, это было буквально накануне ареста, он как бы благословил ее мученический подвиг, и когда приехали чекисты арестовывать Елизавету Федоровну, сестры выбежали и не хотели отдавать, но она их благословила, чтобы они не пострадали, отпустить ее. Она около часа прощалась с ними, и потом она еще могла несколько месяцев писать ей утешительные письма. Вот, сама страдая, писала утешительные письма своим сестрам.
Ну, среди тех, кто погиб в Алапаевске, был брошен в шахту, представители Константиновичей, ну, не секрет, что там были личные отношения, да, и, в общем-то, с семейством Юсуповых были очень близкие отношения, и с Феликсом Юсуповым, и Дмитрий Павлович, великий князь, участник убийства Распутина, также был очень близок к семье, да, и к Сергею Александровичу, и к Зинаиде Федоровне. Расскажите вот об этом.
Ну, здесь, конечно, можно подробно в книгах рассмотреть этот вопрос. Тем не менее, в двух словах можно объяснить то, что действительно с Юсуповыми у Елизаветы Федоровны были очень добрые отношения. И когда был убит Григорий Распутин, Елизавета Федоровна специально поехала в Царское Село для того, чтобы защитить его, как бы сказать, и предупредить о надвигающейся смуте. Тем не менее, вот когда они были арестованы и уже находились в заточении, меня поразил один факт. Ведь после вот этой трагедии убийства Распутина, это действительно была трагедия, между Елизаветой Федоровной и Александрой Федоровной всякие отношения фактически прекратились.
Потому что одна поддерживала Распутина и считала покровителем семьи, а родная сестра все-таки Распутина на дух не переносила, считая, что от него многие беды.
Ну, Елизавета Федоровна все-таки близко к народу была. Она вот действительно среди этих, если говорю, на хитровый рынок ходила просто под видом простой вот сестры. Вот, она знала, какие отношения выстраиваются, какие случаи.
Знала чаяния народа.
Чаяния народа. И вот эта вся клевета, которая, кстати, не подтвердилась в 17 году, когда комиссия временное правительство проводила.
Да-да-да, расследование, да.
Да, и никаких там на Распутина не было выявлено. Действительно, это были подставленные люди какие-нибудь или чистые слухи.
Вот. Актеры привлекались, которые конечно изображали загулы там пьяного старца, а потом выяснилось, что это клевета и проплаченные просто акции.
Вот представьте себе, вот до чего может человек своей ненависти дойти, то есть до уровня, якобы считающий себя христианином, тем не менее оклеветать своего оппонента только для того, чтобы оттолкнуть его от царской семьи. Мне думается, что это была даже зависть аристократических кругов.
Ну, несомненно, несомненно. Это, конечно, одна из трагедий России, что разные силы объединились для того, чтобы свергнуть Николая II. И многие же, кстати сказать, из этих людей погибли в дальнейшем. К сожалению, умерли не своей смертью.
Ну, они же не знали, какого джина выпускают. То есть, они не знали свой народ. А Елизавета Федоровна знала народ, потому что она же в нем жила. Она просто по России ездила, и, живя в Марфоморинской обители, она постоянно общалась с этими простыми людьми, и когда перевязывала им раны, и когда ухаживала за ними, и когда ходила на Хитров рынок и по Москве раздавала простым людям, ну, там, конечно, было много интеллигентов, аристократия к ней приходила тоже, она всем помогала, со всеми общалась. Тем не менее, она не то что ненавидела Распутина, она просто предупреждала государя, какой негатив несет для его репутации вот это общение Распутина с государиной императрицей.
И распускаемые слухи, а не только слухи, и публикации в различных газетах, желтых листках и так далее, все это, конечно, производило определенные негативные воздействия на умы. Но я хотел бы, чтобы мы поговорили про императорское православное палестинское общество, которое перед революцией возглавляла именно Елизавета Федоровна, и она бывала на Святой Земле и участвовала, конечно, в приумножении собственности Русской Православной Церкви на Святой Земле. Но это отдельная большая тема, и, может быть, промыслительно знала или говорила, что хотела бы покоиться на Святой Земле. И в конечном итоге она и вот сестра Варвара там и оказались в этих краях. Как это произошло? И было ли расследование? Кто проводил расследование? Это...
Конечно, вместе с убийством царской семьи расследовалось и убиение Елизаветы Федоровны. Более того, это по личному указанию Колчака.
Следственная комиссия.
Да, истинного правителя России того времени, который, как бы сказать, подвел хоть какую-то законодательную базу.
Ну, легитимного правителя.
Да, потому что в законах Российской империи было такое понятие «верховный правитель». Так вот, когда Соколов разбирал это дело, они перенесли из шахты эти мощи и замуровали...
Тела убиенных.
Да, тела убиенных. Ну, по-русски слово «мощи» оно обозначает и просто тело. И поэтому, когда отходили русские колчаковские войска, то они захватили все эти тела с собой. И игумен Серафим, который перевозил эти тела, вспоминает, ведь он же потом прожил долгую жизнь, что когда он вез в вагонах, то все тела истлели, и такая вонь была в вагоне, а тело Елизаветы Федоровны и Варвары, они не тлели просто. И то, что промыслительно потом оказались эти мощи...
Через два года где-то, да? Это долгая была история.
Долго, через Китай везли, там красные революционные войска в Сибири напали на поезд, где везлись мощи и останки княжеских, так сказать, убиенных мучеников. И благодаря только атаману Семенову и японским войскам мощи проехали до Китая, и там были дальше перевезены в Иерусалим и, как бы сказать, Святую Землю. Кстати, сохранились воспоминания о том, что Елизавета Федоровна действительно хотела быть похоронена там, потому что есть в Марфо-Мариинской обители, в Покровском соборе, нижний, как бы сказать, храм, усыпальница, и подразумевалось, что там будут хоронить сестер. И одна сестра вспоминала о том, что вот мы зашли туда, спустились, и говорит, вот мое место, вот мое место, вот мое место. Елизавета Федоровна спросили, а ваше где место? Она говорит, а я бы хотела быть похоронена в Святой Земле. И вот действительно ныне мощи почивает ее там. Но частица мощи, слава Богу, и у нас в Покровском соборе лежит, и постоянный поток паломников туда приходит, молится Елизавета Федоровна, и на сегодняшний день огромное количество сестер милосердия по России именно в елизаветинских общинах существует, и все они считают вот этот центр Марфо-Мариинскую обитель.
Но вы бывали на Святой Земле, и есть ли почитание молитвенное, приезжают люди к этим мощам?
По всем описаниям, конечно.
Есть ли случаи чудес, исцелений, ну, то, что сопровождает жизнь святых после их ухода?
Я бы не хотел эту обсуждать тему, потому что я как историк и много знаю разных провокаций. Вот на сегодняшний день, когда я пребываю в различных монастырях, я вижу там и ложные чудеса, поэтому, конечно, для меня Елизавета Федоровна по своей жизни сама по себе святой человек. Уже сразу ее видно.
И само воплощенное чудо, да?
Конечно. Когда мне говорят о вере, как человек должен прийти к вере, например, простой, я говорю, да смотрите, человек 15 триллионов мельчайших клеток этих фабрик производства жизни, которые без сбоев работают на протяжении определенного времени. Чем вам не чудо? Вот оно чудо, сам человек. Для меня, еще раз повторяю, сама жизнь Елизаветы Федоровны – это великое чудо веры, воли, работоспособности и любви к ближнему.
Тем не менее, случаи чудес фиксируются, собираются, конечно, издаются, и такие материалы тоже есть, связанные с уже посмертием великой княгини святой Елизаветы Федоровны. И я думаю, что многие наши радиослушатели к ней обращаются, и к царственным мученикам обращаются, и получают молитвенную помощь, заступничество. Я бы хотел спросить, вы готовили издание в свое время, посвященное Елизавете Федоровне? Что это за работа? Кто участвовал в данном проекте?
Ну, у нас был коллектив, несколько человек. Тогда это было по указанию личному, значит, мэра Москвы готовилась книга.
Прежнего мэра.
Да, прежнего мэра, который непосредственно участвовал в собирании благотворителей для восстановления Марфо-Мариинской обители, потому что она была в очень запущенном состоянии. Я с самого начала наблюдал, в каком она состоянии была.
Когда все начиналось.
Наталья Анатольевна, моли Бога, пришла. Там, конечно, на нее была взвалена огромная работа по восстановлению. Просто вот этих развалин. Вот, и там много очень замечательных людей было. И вот когда наш коллектив начал работать с этим материалом, в частности, Михаил Михайлович Горинов, который много изучил документы, в том числе Государственного архива Российской Федерации, и выяснилось много таких деталей из ее жизни, что не могла выяснить, например, та же самая Миллер. Почему? Потому что она жила за рубежом.
В Австралии, здесь, по-моему, да.
Да. А здесь уже по архивным документам подтверждалось много интересных таких явлений. Ну, например, те же письма вот к императору Николаю II. Да, где она могла их найти раньше, вот когда в первый раз издание произошло в 1988 году. Поэтому сейчас, вот я знаю, самой занимается Громова, Шумская, вот это Елизаветинско-Сергиевское православное общество. И Елизаветой Федоровной они занимаются, и Сергеем Александровичем. В Марфо-Мариинской обители, конечно, много собирается материала. И я думаю, то, что вы говорили о чудесах и помощи, и исцелении Елизаветы Федоровны, они, конечно, фиксируются.
Ну, в июле будет вот столетие с момента гибели Елизаветы Федоровны. Какие-то мероприятия планируются. И что сейчас в Алапаевске находится? Может быть, музей какой-то нужно создать, ей посвященный отдельно, как вы думаете?
Ну, я уверен, что будет, конечно, крупные мероприятия, потому что и на день рождения Елизаветы Федоровны, на день образования постоянно какие-то мероприятия приводятся, а на столетие уж гибели Елизаветы Федоровны мученической, конечно, будут, я уверен, игуменья Елизавета нынешняя, она соберет людей интересных, и там будут большие мероприятия, прославляющие нашу великую святыню, этого белого ангела Москвы, покровительницу всех страждущих и обремененных. И, кстати, я хочу сказать, вот, чтобы не упустить такой интересный момент. Вы знаете, ведь первый храм-памятник мученикам убиенным был построен еще до революции. Храм отрады и утешения. И вот в проповеди, в этой как раз на открытии этого храма, еще до начала мировой войны, протоиерей Иоанн Восторгов сказал о Сергее Александровиче как мученике долга. И там присутствовал на этом освящении храма Елизаветы Федоровны. И чудесным образом, представьте себе, сколько храмов было снесено в советское время, новых, а этот храм 20 века не был снесен, единственный. Вот, поэтому, естественно, память о праведниках, она русским народом сохраняется, и покровительство Божие, конечно, над такими выдающимися святыми 20 века, как Елизавета Федоровна и Сергей Александрович, она, думаю, поможет нам в этих сложнейших ситуациях, когда Россия сегодня тоже находится, ну, мягко выражаясь, в таком кризисном положении.
Да, и я хотел бы сказать, что у Елизаветы Федоровны была возможность уехать из России. Она могла действительно уехать в одну из стран Западной Европы. Были предложения, и временное правительство ее бы выпустило. А почему не уехала?
Ну, я
как-то анализировали в этот момент?
Ну, да, естественно. Она любила очень Сергея Александровича. Она знала, что она должна умереть мученической смертью. Все, это главный тезис.
И умереть в России, несомненно.
Конечно. Через Сергея Александровича она полюбила русский народ, и она поняла, что вот этот затуманенный русский народ, он начнется когда-нибудь, он вернется к вере, покаянию. И сейчас вот своими молитвами Елизавета Федоровна, конечно, помогает русскому народу отбросить этот туман, это наваждение страшное, которое до сих пор продолжается. Я думаю, что через большие испытания мы все-таки вернемся к нашему духовному, так сказать, фундаменту.
Да, и один из образцов для того, чтобы правильно выстраивать свою жизнь, это жизнь и судьба великой святой княгини Елизаветы Федоровны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Михайлович Шарипов, сопредседатель Международного Ильинского комитета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.